Добро пожаловать на наше следующее видео, что происходит, профессор. Здравствуйте, Уальтер. Добрый день снова. Мы, наверное, должны прекратить подобные встречи. Я думаю, люди не позволят нам. Давайте обратимся к Господу в молитве. Отец наш Небесный, большое спасибо за то, что снова собрал нас вместе. Мы просим Тебя благословить эти обсуждения и снова просветить наш разум Святым Духом, а также благословить зрителей во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, у нас снова много вопросов, и мы собираемся использовать эту встречу, чтобы ответить на некоторые из них. Да, мы делаем это время от времени, когда начинают накапливаться вопросы. Итак, вы снова поведете нас в этой встрече. И вот первый вопрос. Хорошо. Первый вопрос, который мы получили здесь, который, как мы сочли, нуждался в обсуждении, касался личности всадника на белом коне. Некоторые люди думают, что это Антихрист. Возможно, из-за того, что они вышли как победоносные, чтобы победить. У всадника в 6 главе только один венец, а у всадника в главе 19 много венцов. Итак, когда мы говорим о всадниках Апокалипсиса, всегда хорошо обратиться к книге Откровения. И напомним, что книга Откровения написана в хиастической структуре. А также есть хиазмы, в хиазмах и эпинада. В хиазмах. Это увлекательная книга. Просто для ясности, возможно, некоторые зрители не знают, что такое хиазм. Хиазм — это особая структура, которая написана наоборот, в одну сторону, в обратном направлении, чтобы получить кульминацию посередине. Это один из способов написания хиазма. Или у вас есть, например, A, B, B, A, повторение, так, чтобы центр был двойной долей. Вот почему вы не можете ничего вырезать из Библии. Итак, если он говорит, например, что я Альфа и Омега, первый и последний, а затем, когда он повторяет, это потому, что есть хиастическая структура. Если вы уберете повторение, вы разрушите хиазм. Поэтому современные переводы считают, что им нужна краткость слов, и таким образом уничтожают хиазмы. Но Слово Божье полно хиазмов. Итак, книга Откровения написана, как я сказал, в хиазме. И первая половина книги, ведущая к кульминации в середине, является исторической частью. Вторая — эсхатологическая, другими словами, относящаяся к концу. И поэтому часто кажется, что вторая часть книги Откровения выглядит в обратном порядке. Если вы посмотрите на этот эпизод, где дьявол окружает город, воскресение пройдет после того, как он окружит город, потому что это происходит в обратном порядке, потому что это требует хиазм. Иначе вы запутаетесь в этой книге. Итак, во-первых, важно понять, что всадники Апокалипсиса, которые находятся в главе 6, они находятся в исторической части книги. Итак, у них есть историческое развитие во времени, и поэтому это не может быть Антихрист, который сидит на белом коне, поскольку это разрушило бы исторический непрерывный прогресс от истоков евангельского вестника до конца. Он приходит в соответствии с современным богословием в конце, но в соответствии с библейским богословием он идет где-то посередине. Верно? Итак, мы должны разобраться с этим. В 6 главе и стихе 2 сказано: «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить». Теперь конь в Библии — это символ войны. Итак, это Евангелие, идущее в мир, и это форма войны. Это форма войны против сил зла. Теперь всадники, сидящие на этих конях, символизируют весть или послание. Итак, они не буквальные люди. Если бы они были буквальными людьми, вы бы столкнулись с проблемой, потому что а один из них называется смертью. Если вы обратитесь к седьмому стиху, когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, запомни, и на нем всадник, которому имя смерть. Итак, смерть — реальный человек или это следствие? Это то, что происходит, поэтому вы не можете сказать, что это антихрист. Итак, конь белый, а белый цвет символизирует праведность. Итак, это первое послание, которое выходит. Это послание неподдельного чистого Евангелия, каким Христос передал его своим ученикам. И у них лук — это тоже символ войны. И что интересно, что Бог в Ветхом Завете часто изображается с луком в руке и стрелы в его колчане. Итак, белый конь символизирует чистое Евангелие, идущее в мир как оружие войны, чтобы уничтожить зло или победить зло. И послание, которое сидит на нем, это послание, несущее послание Иисуса Христа, относящееся к тому, кто с луком. Итак, это спасение во Христе, и это чистое, неподдельное Евангелие. Если вы обратитесь к второй печати, и вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Итак, что произошло сразу после того, как Евангелие вышло в его чистоте? Как только вы начинаете проповедовать Евангелие, возникает что-то, называемое враждебностью и гневом, потому что это путь Каина. Когда Авель делает что-то праведное, Каин убивает его. Итак, именно это и произошло. У вас были времена преследований. Красный или рыжий цвет — это цвет крови. Красный цвет — это цвет жертвы, самопожертвования, возвещения Евангелия. Итак, это был рыжий конь, о котором говорилось в Евангелии, но он был основан на крови. Но кровь была семенем для большего количества людей, чтобы принять истину. А затем, в конце концов, приходит черный конь. Ну, черный, довольно темный, не так ли? Это похоже на темные века. Итак, этот конь символизирует темные века, когда Евангелие было фактически уничтожено. А затем стало еще хуже. Потом была смерть. Итак, у вас был контраст от перехода от чистого Евангелия к Евангелию смерти. Что такое Евангелие смерти? Оно ведет, не ведет к спасению. Оно приводит к безвозвратной смерти. Оно приводит ко второй смерти, поэтому оно так и называется. Всадник был назван смертью и адом, что означает, что могила была следствием вечной смерти, вечного уничтожения. Они заменили Евангелие спасения во Христе Евангелием форм и традиций, реликвий и всего остального. Итак, они начинают поклоняться созданным вещам и вещам, изобретенным ими самими. Они развивают совершенно новое Евангелие, так что этот всадник олицетворяет чистоту первого послания, которое вышло в мир. Всадник на белом коне. Спасибо за объяснение. Здесь есть последняя часть. У всадника 6 главы только один венец, а у всадника в главе 19 много венцов. Теперь, у кого много венцов? У нас даже есть гимн, которым говорится, который венчает его множеством венцов. Я не буду петь. Это было прекрасно. Итак, он символизирует Христа. Теперь следующий вопрос, который мы получили. Почему суббота от заката до заката должна праздноваться, а не от восхода до восхода? Это на самом деле очень интересный момент. Когда вы вернетесь к творению, Там есть дни творения, следующие друг за другом. И там всегда говорится, что был вечер, и было утро, день первый. И второй день начинается с вечера и утра. Был вечер, и было утро, день второй. И так мы проходим все дни. Итак, день Библии начинается, когда садится солнце. Вот когда начинается день. Теперь, почему это важно? Если вы возьмете современный день, который, конечно, снова был введен римским католицизмом, он длится с полуночи до полуночи. Теперь, разумные люди, скажем так, они обычно бодрствуют в полночь? Нет. Итак, новый наступает день, когда вы готовитесь спать, верно? Это не влияет на вас. И утро. Когда наступает утро? Давайте определимся с восходом солнца, если хотите. Все просыпаются на рассвете? Не обязательно. Все обычно просыпаются на закате? Да. Ага. Итак, вы можете поприветствовать день. И какой способ начать день? Приветствуя день, когда он приходит, готовясь к отдыху, а затем пережить мини-воскресенье, когда вы просыпаетесь в тот день, проживите свой день до заката, а затем попрощайтесь с этим днем и поприветствуйте следующий. Итак, когда более логично начать день, на закате или в полночь? На закате. Итак, от заката до заката должен быть день, таким, каким его определил Бог. А затем в книге Левит, 23 глава, 32 стих говорится, «Это для вас суббота покоя». Здесь не говорится только о церемониальных субботах, но это относится ко всем субботам. «И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу». Итак, даже церемониальные субботы были с заката до заката. Вы можете приветствовать ее приход, и вы можете приветствовать ее завершение. Другая интересная вещь. Если вы действительно не хотите осквернить субботу, теперь в некоторых местах в мире закат происходит рано, а в некоторых местах закат очень поздно. Если вы уедете, скажем, в северные широты, то там летом солнце садится очень поздно. А в некоторых широтах оно почти не садится, верно? Солнце садится, опускается к горизонту, и затем снова поднимается. Итак, как бы вы рассчитали субботу от самой низкой точки до самой низкой точки, верно? Это было бы то же самое. Итак, если бы вы захотели склонить субботу, то как насчет того, чтобы сделать ее с полуночи до полуночи? Вы начинаете свои вечеринки, когда солнце садится, и вы проводите их до полуночи в субботу, до ночи. Это означает, что вы уничтожили всю субботу. А затем отдыхаете в первый день недели, который является обычным рабочим днем. Таким образом, вы сумели попирать субботу. Когда худшее время для вечеринок в мире? Вы хотели спросить, по часам или по дням? Сегодня. В мире сегодня. Пятница? С вечера пятницы до утра воскресенья. Как минимум до полуночи субботы, верно? Итак, вы действительно разрушили субботу. Итак, это самое пьяное, самое разгульное и самое развратное время недели в современном мире. Разве это не план осквернения субботы? Если за этим стоит сатана, то определенно так. Если ваша суббота от заката до заката, то тогда дети участвуют, вся семья участвует. Это может быть особенное время. Измените это время, и вы создадите хаос. Благодарю. Как универсальный воскресный закон о смерти будет работать в разные сроки? Ты знаешь, я думала об этом много раз. Указ выходит из какой страны, согласно Священному Писанию? Из США. Указ выходит из США. Был случай, когда произошла война под названием «Буря в пустыне». Это была война между США и Ираком, и Соединенные Штаты поставили ультиматум. Был интересный ультиматум Саддаму Хусейну. Там говорилось: «Полночь, стандартное восточное время, ваше время истекло». Итак, когда стандартное восточное время? Стандартное восточное время – это время на восточном побережье. Другими словами, время Нью-Йорка. Именно там расположены ООН, верно? Символически. Итак, когда выходят указы, особенно если они санкционированы ООН, тогда это всегда стандартное восточное время. Итак, если вы собираетесь принять универсальный указ, будет ли это стандартное восточное время? Будет ли это указ Организации Объединенных Наций с участием Организации Объединенных Наций? Скорее всего. Итак, стандартное восточное время, независимо от того, какое время где-либо в мире. Это имеет большой смысл. В чем разница между адвентистами седьмого дня и баптистами седьмого дня? Баптисты седьмого дня верят во многие вещи, в которые верят адвентисты. Их Евангелие одинаково. Спасение верой, искупление во Христе. Они соблюдают седьмой день. Другими словами, закон занимает важное место в этой религиозной системе. И седьмой день, суббота, почитается как День Господень. Итак, это общие черты между адвентистами и баптистами. Даже движение за воздержание было очень сильным среди баптистов, а также среди баптистов седьмого дня. Итак, есть много-много общего. Различие в том, что когда вы переходите к некоторым особенностям, таким как весь святилище, состояние мертвых, еще один интересный момент, который является отличительным. Но интересно, что когда адвентисты были сформированы, очень высокий процент на самом деле был из баптистов седьмого дня, кто принял и поддержал эти особые доктрины. Итак, сначала было очень мало различий, а затем, по мере того, как свет становился все более заметным, свет прогрессировал, все больше и больше света до полного рассвета, появились некоторые отличительные особенности, которые были добавлены. Благодарю. Вот еще один вопрос, который мы получили, где есть утверждение в вопросе. Иисус цитирует Священное Писание в Евангелии от Марка, 12 глава, 24-25 стихи, и то же самое упоминается в Матфея, 22 глава, стих 29-30. Но это настоящее место Писания не найдено ни в одной из 66 книг. Так откуда Иисус цитирует его? Хорошо, давайте обратимся к Евангелии Марка, 12 глава, стих 24. Мы не будем читать Евангелие от Матфея, потому что там то же самое. Итак, Евангелие от Марка, глава 12, стих 24, гласит: «Иисус сказал им в ответ: „Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей?“» А теперь давайте вернемся к контексту истории, и вы увидите в стихе 18. «Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: „Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену, и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою. Итак, Саддукеи не верили в физическое воскресение. Они верили в мир духов. Кстати, во что верит современный мир? Что происходит, когда вы умираете в современном мышлении? Ты идешь или в рай, или в ад. Ты дух, верно? Итак, ты дух, плывущий там, на 9 облаке. Может быть, с арфой. Это не физический мир, это духовный мир. Если вы возьмете восточные религии, они также одухотворяют их, а в некоторых религиях вы становитесь частью Бога. Вы просто становитесь частью сущности. Итак, Библия учит о физической смерти и о физическом воскресении. А живут ли эти сухие кости снова? Мы читаем это у Иезекииля. А живут ли эти сухие кости снова? Будет ли воскресенье? Иисус сказал, что «Я – воскресенье и жизнь». Доказал ли Он в Своем служении, что Он был воскресением и жизнью? Да. Он воскресил сына вдовы. Тот был мертв. Несли его гроб. Иисус остановил погребальную церемонию, подошел и сказал: «Женщина, не плачь». Он обратился к молодому человеку, который лежал там мертвым во гробе. «Молодой человек, вставай, юноша, вставай». И он встал. Он также воскресил других людей, а также дети были воскрешены. Лазарь был воскрешен, и Лазарь в своем воскресшем физическом теле был тем, кто вел осла в тот великий день, когда Иисус торжественно въезжал в Иерусалим. Иисус ясно учил физическому воскресению. Могилы буквально открылись. Саддукеи этому не поверили. Они считали, что вы становитесь частью духовного мира. Итак, вот в чем вопрос. Теперь, когда Иисус говорит, когда обращается к ним, Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний?» Он цитирует его? Нет. Он вообще не цитирует здесь конкретно Священное Писание. На самом деле, то, что он имеет здесь в виду, это все Священные Писания о воскресении в целом. Они сильно ошибаются, а также современный мир ошибается. Они не знают Писаний. Мертвые ничего не знают. «И я во плоти моей узрю Бога», — говорит Иов. «Ты призовешь, и я услышу твой голос». И он говорит Даниилу: «А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней, и я воскрешу тебя». Итак, есть смерть и есть воскресение. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Они не понимают силы Бога. У этого Бога есть сила воскресить кого-то к жизни в физической форме. Вот почему Иисус продемонстрировал это. Поэтому Он называл Себя воскресением и жизнью. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Когда я приду снова, не раньше». Итак, современный мир следует учению саддукеев. А потом он говорит, Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Итак, другими словами, что бы ни случилось в этом мире, все будет иначе или отличаться. Насколько будет отличаться, Библия не говорит. Итак, оставим все как есть. То, что он сказал здесь, это принять это как есть или оставить как есть. Зная Бога, всякий раз, когда Он говорит, что что-то будет лучше, и если Он говорит, что небо будет лучше, что бы это ни было, и как бы оно ни было, будет лучше, может быть, отношения будут еще глубже, на другом уровне, кто знает. Я всегда был очень недоволен этими стихами, потому что вы как бы очень привыкли и любите своего супруга. Вы бы ни в коем случае не хотели, чтобы ситуация изменилась. Но затем, как ты сказал, я пришел к выводу, что все, что будет, должно быть лучше, чем было. И я оставил все как есть. Бог не хочет сделать вас несчастливым. Наоборот. Между прочим, кажется, что весь мир сбит с толку священными писаниями по этому поводу. И они не принимают многочисленные доказательства физического воскресения. Следующий вопрос. Когда это наука, а когда игра в Бога? Я думаю, это относится к тому, что мы говорили о вакцине. Когда ты играешь в Бога, а когда ты занимаешься наукой? Когда это хорошо, а когда это плохо? Я сам был ученым. Я тоже участвовал в экспериментах. Я был членом комитета по этике университетов, где мы должны были обсуждать и оценивать этику любого научного эксперимента, который проводился. Итак, когда это наука, а когда игра Бога? Есть ли что-нибудь плохое в исследовании того, как все работает во Вселенной? Нет. Это пытливый ум человека. Бог дал нам пытливые умы, и мы хотим знать. Библия говорит нам, что Соломон, мудрейший из когда-либо живших людей на земле, был знатоком зоологии, он был знатоком ботаники, он был знатоком во многих вещах. Итак, изучение природы является частью человеческой природы. Когда вы начинаете ставить себя выше Бога природы, тогда вы начинаете играть в Бога. Теперь, когда дело доходит до генетической системы, все становится намного сложнее. Если вы говорите, что можете улучшить генетическую систему, тогда вы не верите, что Бог создал ее совершенно. И поэтому вы будете играть в Бога, когда вы пытаетесь это сделать. А теперь давайте посмотрим другую ситуацию. Что если из-за греха и ухудшения в мир пришли генетические отклонения? Что они сделали? И эти генетические отклонения вызывают болезнь. Можете ли вы отремонтировать это, если это в ваших силах? Другими словами, можете ли вы вмешаться в генетику, прекрасно зная, что вы изменяете программу клеток? На мой взгляд, это только мое мнение. Если вы можете исправить то, что произошло, или что-то, что стало хуже, или что ухудшилось, тогда это наука. Таким образом, можно вылечить болезни. Если у вас отсутствуют последовательности генов, и вы заменяете их правильными, помещая их в стволовые клетки и так далее, исправляя то, что пошло не так, и тем самым облегчите страдания, тогда это не игра в Бога. Это использование того, что есть. Но когда вы начинаете добавлять гены, другими словами, чтобы дать возможности, которые изначально не были запланированы, таким образом вы изменяете программу Бога. Тогда вы играете в Бога. Когда вы хотите объединить гены животных с генами человека, тогда вы играете в Бога, потому что Бог создал их по видам с огромной видоизменяемостью. Вид не был видом. Вид, вероятно, был на уровне семьи. Например, у вас будет семья псовых, допустим, семейство собак. И каждый, кто попадает в эту семью, будь то шакал, лиса, волк, все разновидности собак, которые у нас есть, все они будут в этой семье псовых. Если взять одну пару, то вариабельность генов всего, что существует сегодня в мире, присутствует в ней. Когда вы начинаете смешивать виды генетически, насильственно объединяя их, тогда вы играете в Бога. Тогда вы производите беспорядок в программе. Таким образом, все, что направлено на улучшение здоровья, исправление того, что пошло не так, было бы правильным использованием науки. Это очень тонкая грань. Это очень тонкая грань. И где вы это проводите, зависит от вашего параметра, вашего морального параметра. Как вы также сказали в предыдущем видео, если ваша отправная точка — эволюция, то, скорее всего, вы будете пытаться играть в Бога. Если это эволюция, то вы, очевидно, думаете, что можете все улучшить. Даже если вы возьмете манипуляции с фруктами, овощами, зерном и так далее, и мы думаем, что можем улучшить урожайность и все эти вещи, теперь, если вы вернетесь в историю, когда вы вернетесь, скажем, в Египет, зерно, которое было там, сколько зернышек было в нем? Сотня. Сегодня, если у вас есть 50, вы действительно старались. Вы будете вне себя от радости, если получите 50. Итак, мы растем или сползаем вниз? Произошло ухудшение. У меня нет проблем с программами разведения, чтобы получить самый лучший урожай, который вы можете получить. Но как только вы начинаете добавлять гены, вы меняете физиологию. Вы не знаете, каков эффект этого добавленного гена. Например, если вы добавляете ген роста к генетическому составу чего-либо, скажем, гены роста, гены, которые кодируют гормон роста у свиней, и вы переместите это в другой вид, или даже в тот же вид, тогда вы получите, если вы удвоите его, вы получите гигантских свиней. И некоторые из них очень сильно больны, потому что их определенная часть тела не предназначена для этого удвоения. Так что вы должны поддерживать их живыми с помощью антибиотиков. Они даже не могут сами ходить, вы должны кормить их из шланга, и вы говорите, что это улучшение, потому что вы получаете большой урожай, но вы получаете очень нездоровый урожай. Это то, что вы хотели бы съесть, что-то чрезвычайно нездоровое, поддерживаемое антибиотиками и прочим. Что если вы начнете перемещать гены между видами, или, может быть, даже от животного к растению? Они переместили гены от свиней в помидоры. Это все еще помидор? Нет. Он может выглядеть так. Но как это выглядит на его физиологию? Как это влияет на его физиологию? Как влияет эта комбинация? Я один из тех, кто говорит, что давайте возьмем самые лучшие генетические системы, которые у нас есть, и размножим их. И если вы можете получить больший урожай, тогда хорошо. Но вам не нужно генетически манипулировать ими, чтобы получить то, что вы хотите иметь. Итак, это очень тонкая грань. И в зависимости от того, с кем вы разговариваете, вы получите другой ответ. Что вы думаете об использовании специй? Вы же не хотите, чтобы ваша еда была безвкусной, верно? Что такое специя? Что такое приправа? Что-то, что усиливает вкус. Есть много естественных вещей, которые можно усилить с помощью соли, трав и некоторых белковых продуктов, которые можно добавлять в пищу. Но специя обычно оказывает стимулирующее действие и обычно является алкалоидом, поэтому она оказывает вредное воздействие и имеет побочный эффект. Таким образом, она имеет вредный эффект, она имеет побочный эффект, поэтому пища, которая просто приготовлена с травами, с натуральными приправами на растительной основе, которая не является алкалоидами, лучше всего для вашего здоровья. Итак, натуральные ароматизаторы. Вы можете использовать натуральный дрожжевой ароматизатор и пищевые дрожжи, например. Вы можете использовать соли и травы, которые улучшают вкус. Но когда вы дойдете до таких вещей, как перец, перец белый или черный? Белый и черный, или любой из них, когда вы добавляете что-то, что также имеет отрицательные эффекты, и этого следует избегать. Вы знаете какой-нибудь заменитель перца? Кайенский перец. Кайенский перец сделан из фруктов, верно? И перец, который находится в нем, дает острый вкус, а также имеет некоторую пользу для здоровья. Он очень хорош для кровообращения и так далее. Вкус жгучий, который получаете от этого кайенского перца, но на самом деле он не горит. У него нет эффекта черного перца. Поэтому вы могли бы использовать его. Вот утверждение из книги «Великая борьба», которая относится к альбигойцам. И вопрос здесь в том, все, что я смог исследовать об альбигойцах, катарах, предполагает, что они были преимущественно гностиками. Это правда, поскольку Эллен Уайт благосклонно отзывается о них в книге «Великая борьба». Когда дело доходит до истории вальденцев, когда дело доходит до истории альбигойцев, и когда дело доходит до истории народов, которые были исторгнуты с корнями, готы, вандалы и так далее, то большая часть истории, которая у нас есть, берется с римско-католических источников. Они утверждали, что эти люди были гностиками. Хотя на самом деле они сами гностики, потому что они в своем катехизисе учат, что ты станешь Богом. Верно? Это гностицизм. Итак, это был великий арийский заговор, против которого эти люди выступали, против точки зрения божества, которое исповедовало католический католицизм, римский католицизм, и поэтому они стерли их с лица земли. Альбигойцы, вальденцы... Вальденцы, например, говорят, «О, они берут свое происхождение с Питера Уолда, и они появились много позднее в истории», тогда как настоящая история вальденцев восходит к апостолам, или сразу после апостолов. Так что есть много-много доказательств этому. Поэтому, когда вы читаете эти негативные отзывы об этих людях, это потому, что враг всякой праведности не хочет, чтобы была рассказана правда. Эти люди верили в Писание, в Священное Писание, настоящее Священное Писание, как они есть. Они держали отрывки Священного Писания в рукавах. Они были миссионерами Евангелия. Они отделились от Рима. Они соблюдали субботу. И поэтому были врагами Рима. Вы не можете прочитать, что Рим говорит о них. Многие книги по истории были полностью уничтожены. Библиотеки были уничтожены. Так что вы можете прочитать это только глазами римского католицизма. Есть довольно убедительные доказательства того, что народы, которые были уничтожены Римом, на самом деле были народами, соблюдающими субботу и верящими в Библию, людьми. Поэтому вы можете скептически относиться к тому, что вам говорят книги по истории. Даже когда дело доходит до истории Реформации, в энциклопедиях многое и многое изменилось. Иезуиты приложили руку ко всем этим книгам. Поэтому я очень люблю старинные книги. Если вы посмотрите сюда, вы видите книги, которые ужасно выглядят. Это энциклопедия, которая еще не была изменена. Если вы хотите прочесть часть истории Реформации, берите старую заплесневелую книгу, которая выглядит так, полностью съеденная молью, и вы начинаете читать ее в этом виде. Тогда вероятность того, что иезуит засунул пальцы в эту книгу, намного ниже. И это также будет причиной того, что стойка может немного зашлаковаться. Верно. Скорее, это тяжелое знание. Итак, все, что вы исследуете об этих людях, не обязательно является правдой. Благодарю. Вот еще один интересный вопрос, который мы получили. Уже слишком поздно для таких, как я? Ребята вроде вас готовились мысленно и духовно в течение десятилетий, пока я путешествовал по жизни, как будто у меня была оставшаяся вечность в запасе. Уже слишком поздно для таких, как я? Ответ однозначный – нет. Не слишком поздно. Я думаю, что могу сказать это, потому что моя дорогая теща, которую я очень любил, которой больше нет с нами, она была большой атеисткой. И ей не очень нравилась идея, что мы приняли библейскую истину. Она всегда находила противоречие, когда дело касалось священных писаний. И однажды я говорил с ней, и она сказала, «Знаешь, эта Библия очень несправедлива. Притча, которую рассказывает Иисус, также невероятно несправедлива, потому что есть притча, где рабочих нанимают за дневную плату, и некоторые начинают рано, а потом днем он находит больше рабочих, и он говорит, приходите поработать в моем винограднике, а потом приходит кто-то еще, и уже 11 час есть еще кто-то, кого он тоже нашел. И он говорит, приходите работать в виноградник. А затем, когда день закончился, он платит им зарплату. И все они получают одинаковую зарплату. Она говорит, это смешно. Это несправедливо. И поэтому мне не нравится эта Библия. Потому что она содержит эти нелепые истории. Я сказал, а что, если вы неправильно это поняли? Что, если зарплата не деньги, а награда — вечная жизнь? Хотите ли вы половину вечной жизни? Четверть вечной жизни? Частичку вечной жизни? Что такое вечная жизнь? Либо все, либо ничего, верно? Итак, жаловались ли те, кто дольше работал в винограднике? Да, они жаловались и сказали, «О, это нечестно!» Мы тут до комы потеем. А эти парни приходят, влетают в последнюю минуту, и вот вам, пожалуйста. И хозяин сказал: «Разве я не договаривался с вами о дневной плате, и вы сказали, что это вас устраивает, поэтому теперь вы получаете свою плату? Почему вы жалуетесь? Что с вами не так?» Это звучит как профсоюз, верно? Они всегда хотят разрезать торт. Я однажды нарисовал торт на доске, потому что я отказался вступать в профсоюзы. А на моей работе меня заставляли вступить в профсоюз. Я ухожу от темы, но это то, о чем мы говорим в наших темах, что происходит, профессор. Они придирались ко мне и говорили: «Как можно быть руководителем отдела зоологии и не быть членом профсоюза? Вы должны быть частью профсоюза». Итак, я подошел к доске, нарисовал круг и сказал: «Это торт, в котором вся экономика страны». Я нарисовал кусочки торта, а затем написал название профсоюзов на разных кусочках. Я сказал: «Хорошо, вот союз учителей, и он чувствует, что это слишком маленькие кусочки. Итак, они имеют большое лобби, и они начинают карабкаться по баррикадам, и в конечном итоге его части увеличиваются». Что это значит для некоторых меньших частей? Что происходит с ними потом? Они должны стать меньше, потому что есть только одна общая экономика. И мой вопрос в том: возлюби ближнего своего как самого себя. Если ваш ответ нет, то это так, значит, срез такой, какой он есть, верно? Итак, что происходит с такими людьми, как я? Согласно вопросу, Господин велит тебе работать в моем винограднике, иди работай в его винограднике, потому что спасение по вере через благодать, и оно не заработано. Это подарок. Подарок определяется дарителем, а не получателем. Если я хочу сделать тебе подарок, ты не подходишь ко мне и не говоришь: «Эй, это не для меня, я хочу чего-то большего». Тогда я говорю: «Хорошо, тогда завяжи себе узел, потому что тогда ты ничего не получишь». Подарок определяется дарителем. Итак, мои дорогие друзья, никогда не поздно. Не поздно было для вора на кресте. Да, мы готовились умственно и духовно десятилетиями. Да, но есть некоторые люди, которые готовились умственно десятилетиями, могут оказаться на садовой дорожке. Так что давайте всегда помнить, что спасение по вере через благодать. Спасибо. Каков библейский взгляд на безопасность и защиту себя или своих близких? Обязательно христианин должен быть слабаком. Нет, он не слабак. Но его оружие не плотское. Это правильно? У Петра был меч. И он вынул его. Он пошел и отрезал ухо. Но Господь поднял ухо и приложил его обратно. Это должно было сказать этому человеку что-то, верно? Он сказал: «Верни свой меч». Но Петр сказал: «Здесь есть два меча». Но Христос сказал: «Хватит». Римский католицизм любит интерпретировать это по-своему. Они любят интерпретировать, что эти два меча — это меч гражданской власти и меч религиозной власти, и что меч религиозной власти выше меча светской власти. Одно подчинено другому, так же, как духовное выше светского. Вот как они это интерпретируют. Итак, они считают, что у них есть оба меча. Но это не то, что сказал Господь. Он сказал: «Верни его обратно». А затем Петр начал использовать римско-католический аргумент и сказал: «У нас два меча». И Иисус, зная, сколько времени потребуется, чтобы объяснить это, сказал: «Достаточно. Убери его». Наше оружие, говорит Библия, не плотские. Итак, мы верим в Бога, или доверяем Богу. Когда я стал христианином, у меня тоже было оружие. У меня его больше нет. Я избавился от него. Мне нравится верить, что Бог обо всем позаботится. Случаются ли плохие вещи с послушными людьми? Да. Знает ли Бог об этом? Да. У него все под контролем. Есть ли тысячи и тысячи историй о вмешательстве Бога? Конечно, есть. Хорошо, давай возьмем несколько историй из Библии. Помнишь, когда они хотели сбросить Иисуса с края обрыва? Он просто прошел через них, верно? Очевидно, и дух пророчества говорит нам, что ангелы были повсюду вокруг него. И они в основном ослепляли людей. Не то, чтобы они были физически слепыми, но они просто не могли видеть, что происходило. Он исчез, верно? Я слышала о подобных историях. Мне однажды пришлось отправиться в очень опасную зону, где незадолго до того, как меня пригласили пойти и выступить в этой зоне, был ряд случаев, когда люди там были убиты. И способ, которым они их убивали, был очень жестоким. Он назывался ожерелье. Когда человек надевает шину на шею, заливает ее бензином и зажигает человека, хочу сказать, это довольно ужасная смерть, верно? Я молился и наблюдал, следует ли входить в эти обстоятельства, но я чувствовал, что это призыв. И моя жена чувствовала, что если я поеду туда, она поедет со мной. И если она поедет, дети тоже поедут. Итак, вся семья села в машину. Но буквально накануне там погибли люди. Когда мы въехали в эту зону, там стояли люди с автоматом АК-47. Они обыскивали любого, кто входил в эту зону. Мы вошли, помолились, но они посмотрели сквозь нас. Они никак не отреагировали. Мы проехали мимо них и были ошеломлены. Мы провели день с братьями и сестрами, живущими в этом сообществе. Чудесное время. Проповедовали, читали лекции, обедали вместе. В то время не было социального дистанцирования. Не было масок, чтобы скрыть нашу идентичность. А потом пришло время возвращаться домой. Это было похоже на бегство, верно? Мы помолились, и все единодушно сели в наши машины, и опять то же самое. Они все еще стояли там. Они смотрели в одну сторону, когда мы выезжали из другой. Никто не моргнул глазом. Итак, мой вопрос. Они просто игнорировали нас? Или они не видели нас? Они, наверное, не видели вас. Скорее всего, не видели нас. Их глаза, они были закрыты, но не физически закрыты. Они просто не замечали. Итак, кто может делать такие вещи? Бог делает такие вещи. В Библии много таких моментов. Итак, что будет, если вы обнаружите, что кто-то избивает, допустим, вашу жену или ваших детей? Вы будете бездействовать и ничего не делать, если это в ваших силах? Или вы предпримете какие-то меры? Я бы определенно делал то, что я смог бы. У меня не было бы оружия, поэтому даже если бы я сделал что-то, мне пришлось бы делать это вместе с Богом. Есть много случаев, когда есть сообщения о людях, которые серьезно попали в беду и молились, а затем кто-то появлялся, либо высокопоставленный чиновник, либо очень крепкий человек, и эти люди разбегались. А затем, когда вы оборачивались, чтобы поблагодарить человека, человек просто исчезал. Я знаю много подобных опытов. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Это притча, 3 глава, стих 5 и 6. Я думаю, это один из моих любимых стихов. Так что да, это то, что нужно испытать. Это то, чему нужно научиться, насколько это возможно, иметь кроткий дух. Некоторое время назад у меня был интересный случай. Я был в Южной Америке, проводил кампанию в Южной Америке. Ко мне подошла молодая женщина, и она сказала, что пересмотрела очень много из моих лекций, и что она, ее муж и ее дети однажды сидели и смотрели мои лекции, когда на их дом произошло нападение. Три грабителя вошли с оружием. Они держали мужа и детей под прицелом, в то время как один из них схватил ее и потащил в спальню. Что ей нужно было делать? Они изучали Библию, они принимали решение следовать за Богом, и поэтому она помолилась и сказала: «Господи, что я должна делать?» Это была очень серьезная ситуация для нее. Вероятно, они собирались убить ее мужа и ее детей. Затем она подошла к нападавшему, обняла его и сказала, что Бог любит его. Он очень разозлился. Но потом, в конце концов, он закричал на нее и сказал: «Я же преступник. Бог не любит такого, как я». Она сказала: «Да, он любит». И поэтому он не сделал то, что собирался сделать, но яростно затащил. Он вернул ее обратно к мужу и детям и практически бросил ее. Они все были под прицелом, но она продолжала говорить им всем троим, что Бог любит их. Двое из них бросили свое оружие и выбежали из дома. Они оставили свое оружие, они выбежали. А третий, если я правильно помню историю, был тот, который тащил ее в комнату, он задержался и сказал, что Бог не может любить его. Но она говорит, что да. Он просто должен прочитать Библию. Он сказал, что у него нет Библии. Она взяла свою Библию и дала ему, а затем он бросил свое оружие и выбежал с Библией. Итак, он обменял свое оружие на лучшее оружие. Итак, вот моя философия. Это мое оружие. Не то, а это. Это просто инструмент. А это оружие. Спасибо. Следующий вопрос. Моя работа — ухаживать за инвалидами. Это означает, что и в субботу я тоже должен это делать. А затем этот человек говорит, что ему очень трудно соблюдать субботу, и что у их пастора есть всевозможные противоречивые идеи по поводу всего этого. Итак, как ему соблюдать субботу? Итак, суббота для добрых дел или безделья? Суббота для добрых дел. Итак, если часть вашей работы заботиться о больных людях, то это не нарушение субботы. Если это ваша работа, и вы можете поменять день, например, воскресенье, а кто-то берет субботу, кто не осужден по вопросу о субботе, тогда это способ обойти это. Так что да, постарайтесь соблюдать субботу в плане поклонения Богу. Но если это влечет за собой заботу о тех, кто имеет нужду в заботе, то это часть субботы. Было медицинское учреждение, которое испытывало финансовые затруднения, и они приняли решение предлагать свои услуги в субботу бесплатно. Конечно, немного обсуждали это, потому что это только усугубило бы ситуацию. Но в конце концов они это сделали и приобрели очень хорошую репутацию. И так, благодаря этому им фактически удалось выйти из финансовых трудностей, потому что они решили делать то, что правильно в день Господень. Итак, девиз: просто делайте то, что правильно, делайте то, что возможно, а последствия оставьте Господу. Еще один вопрос. Не могли бы вы расширить этот стих? Кажется, он применим к нашему времени. Во время моего изучения книги Даниила на этот стих ссылались Исаия, глава 30, стих 28. «И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». Давайте прочитаем это в контексте стиха 27, который, кстати, является началом нового абзаца в оригинале. «Вот имя Господа идет издали, горит гнев его, и пламя его сильно. Уста его исполнены негодования, и язык его, как огонь поедающий, и дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения, и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». Это ссылка на день суда, когда Бог придет судить мир. Он будет попирать народы. Библия говорит, что истукан Даниила будет разрушен, когда этот камень, эта скала, Иисус Христос ударит по политическим системам мира и разрушит их. В Писаниях есть что-то, что называется дозволительная Божья воля, окончательная Божья воля и Божья воля. Теперь, Божья воля всегда в гармонии с Его окончательной волей. Итак, какова была изначальная воля Бога? Изначальной волей Бога был мир, любовь, кротость, доброта и повиновение заповедям Божьим. Верно? Итак, мир начался. Затем окончательная воля Бога точно такая же, как изначальная воля. Это Божья воля. Между ними есть кусок, который называется дозволительной волей Бога. В еврейском мышлении дозволительная воля Бога по-прежнему остается волей Бога. Но это не его изначальная воля, и это не его окончательная воля. Это кусок, вмешательство в вечный мир, который был разрезан. И поэтому у вас есть этот странный язык, где говорится, например, «и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению». И вы найдете подобное в Новом Завете. Поэтому Бог пошлет им сильное заблуждение, что они могут поверить лжи. Разве Бог посылает могущественное заблуждение? Нет. Он разрешает его. Это часть его дозволительной воли. Когда он говорит, что «пошлите лживого духа в этого человека», разве Бог лжец? Библия говорит, что Бог не может лгать. Тогда очевидно, что это дозволительная воля Бога. Бог допускает, чтобы лживый дух овладел этим человеком, потому что человек отказывается принять истину. Есть еще один случай, когда Бог спросил, кто пойдет? И встал сатана. Сатана сказал, что я пойду. Ты иди и сделай это. Другими словами, это дозволительная воля Бога. Теперь, зачем Богу такая дозволительная воля? Но если бы у него не было ее, тогда тебя и меня не было бы просто здесь. мы были бы уничтожены, потому что воля Бога — наказание за грех — смерть. Вот и все. Нас бы не было. Это милость Бога, что есть дозволительная воля Бога. И дозволительная воля Бога в конечном итоге приведет, скажем так, к вакцинации человечества против этой вещи, называемой грехом, и, следовательно, сделать возможным, чтобы окончательная воля Бога была в гармонии с Его изначальной волей. Вот как это работает. Поэтому, когда вы читаете эти вещи и думаете, «Вау! Бог — это тот, кто здесь злой!» Нет. Бог разрешил все это через свою дозволительную волю. А потом наступает наказание. Как только этот период времени, который был разрешен, который был отрезан, закончится, тогда пусть праведный дотворит правду, еще нечистый, пусть еще сквернится, и этому придет конец. И Бог совершит то, что Библия называет необычайным для Него делом. Дело, которое не соответствует Его характеру. Он не Бог смерти. Он Бог жизни. Но Он уничтожит зло. Вернет все к своему происхождению, чтобы вернуться в исходный мир, чтобы все окончательно вернулось в гармонию с изначальной волей. И так, как вы должны понимать эти стихи. Спасибо. Не могли бы вы прокомментировать следующие стихи? Марка 16 глава, стих 18, Псалом 90. В нем говорится, что если они выпьют что-нибудь смертоносное, это не повредит им, не постигнет вас зло. Если в вакцине есть смертельные ингредиенты, тогда это не повредит нам. Если мы верим, что Бог защитит нас, тогда никакого вреда не будет. Этот грех самонадеянности очень близок к пути веры. На самом деле самонадеянность — это подделка веры сатаной. Итак, когда что-то становится самонадеянностью, а когда что-то становится верой? Если я скажу, используя этот пример, хорошо, Бог защитит меня от всего зла, поэтому я приму вакцину. Это самонадеянность. Если они схватят вас и скажут, что мы собираемся заставить вас принять эту вакцину, они удерживают вас и вводят вам вакцину, можете ли вы положиться на это обетование? Да, тогда это не самонадеянность. Это вера. Может ли Бог защитить вас от последствий? Безусловно. А если нет, Бог тогда подвел? Нет. Он ответил на вашу молитву. Нет. Я разрешу эту дозволительную волю, верно? Итак, когда мы подходим ко времени позднего дождя, когда Павел был на острове Мелит, и змея, прикрепленная к его руке, помнишь, это было время символа позднего дождя. И она определенно не причинила ему вреда. Сейчас, в период позднего дождя, когда народ Божий провозглашает громкий клич, смогут ли они быть убиты? Может быть, потому что время испытания еще не закончилось. Но может ли это также применяться? Безусловно. То же самое со всеми мучениками. И даже с Павлом, как вы только что упомянули змею. Но было много других случаев, когда его побивали камнями и бросали умирать, а потом, но в конце концов, он все равно умер. Да, в истории есть такие удивительные истории. Есть стихотворение на немецком языке. Это стихотворение в виде рассказа. Это правдивая история. И она называется «Ноги в огне». Там идет речь об инквизиции. Был схвачен один протестант инквизиторами. И они его ужасно пытали. И одним из средств пыток, которые использовал инквизитор, было толкать его ноги в огонь и жарить их, чтобы заставить его отречься от своей веры. Но каким бы ни были обстоятельства, этот человек выжил, ему даже удалось сбежать. Он жил где-то в деревне или где приходилось, Но затем произошли большие беспорядки. Скорее всего, это была 30-летняя война между протестантами и католиками. И однажды ночью ее у дверь постучали. Человек, который стоял у двери, спасая свою жизнь, был тем инквизитором. Он узнал его, но инквизитор не узнал этого человека, который должен был спасти его. Итак, он вел его в свой дом, и в ту ночь он боролся с собой. Борьба была настолько велика, что он посидел в одночасье. Так что на следующее утро у него были седые волосы. И он пришел к выводу, что он должен простить этого человека, потому что это христианский путь. И вот, наконец, наступило следующее утро. И когда он предстал перед своим инквизитором, он простил его. И этот инквизитор, этот человек, стал протестантом. Итак, есть некоторые вещи, которые Бог допускает. Ужасные вещи. Но в конце концов, из этого вышло что-то хорошее. То же самое со всеми этими удивительными обращениями. Сколько людей Павел доставил на смерть? Многих, верно? И те, кто боялся его больше всего, стали одними из его лучших друзей. Вот как это работает, вот как работает Евангелие примирения. Да, Бог может защитить вас, но это не значит, что Он будет. Но если Он этого не сделает, из этого выйдет что-то хорошее, что большее хорошее, как в этом рассказе «Ноги в огне». Затем оно возвращается к вам, и ваше решение не быть самонадеянным. Не будь самонадеян, но имей веру. Я всегда использую простой пример того, в чем разница между верой и самонадеянностью. Допустим, кто-то падает на другой стороне улицы. Два человека перебегают улицу, желая помочь этому человеку. Один говорит: «Это очень оживленная улица». Один говорит: «Господи, позволь мне добраться до этого человека. Быстро, помоги мне перейти улицу». Другой говорит: «Я выполняю хорошую миссию. Бог позаботится об этом и перебегаю через улицу. Разве вы не знаете, что я непобедим сейчас, потому что я делаю что-то хорошее? Даже если вам 8 лет, у одного вера, у другого самонадеянность. Но для глаз наблюдателя это выглядит точно так же. Вы не можете отличить. Вот почему самонадеянность — это подделка веры». Дальше у нас есть вопрос. Это очень распространенный вопрос. Кто такие 144 тысячи? Это буквальное или пророческое число? Этот вопрос повторяется снова и снова. Если вы посмотрите на структуру 144 тысячи, там упоминаются племена, верно? Там написано 12 тысяч от каждого племени, верно? Итак, вопрос в том, буквально ли это число? Племена все еще существуют? Племена больше не существуют. Некоторые люди думают, что они действительно существуют, и что они мигрировали на Запад, и что они составляют часть западных народов, верно? Но Библия ясно говорит нам, что они были рассеяны на восток. Сирийцы позаботились о том, чтобы эти нации перестали существовать как нации. Они были довольно жестокими с ними. По этому поводу, я думаю, мы уже обсуждали это в одном из предыдущих видео. Мы не будем вдаваться в эту тему. Мы не будем говорить о буквальных племенах. Состав племен книги Откровения отличается от состава в Ветхом Завете. Например, племя Данова не упоминается в книге Откровения, хотя у Давида были сильные люди из племени Дана, которые перечислены как герои Дана. Так что, казалось бы, это пророческое число, а не буквальное число. Есть также люди, которые будут стоять со 144 тысячами. Это будут люди, которые будут живы, когда Христос вернется. Те, кто будут стоять с ними, будут искупленные, верно? И он также увидит великое множество людей, стоящих со 144 тысячами. Итак, кто именно эти 144 тысячи? Из чего они состоят? Библия не говорит. Есть практическое правило, которое гласит, что если в Библии что-то не говорится, не рассуждайте дальше того, что написано. Как мы уже упоминали ранее, вопрос, когда саддукеи, например, спрашивали Христа за жену. Лучше в этом вопросе это молчание, верно? Я бы сказал, что это пророческое число. Но если все будет продолжаться так, как есть, с точки зрения отступничества, которое происходит внутри и снаружи, я очень боюсь, что это может быть буквальное число. Но давайте не будем вдаваться в это. Молчание золота. Вот несколько утверждений, которые мы могли бы подчеркнуть. Это взято из Review and Herald от 9 марта 1905 года. Мы не должны копировать человека. Нет человека достаточно мудрого, чтобы быть нашим критерием. Даже организация из нескольких человек не может быть стандартом того, во что вы должны верить. У нас нет символа веры. Библия и дух пророчества — вот что дал нам Господь. Больший свет, меньший свет. Мы должны взирать на человека, Христа Иисуса, который совершенен в праведности и святости. Он автор и завершитель нашей веры. Он образец человека. Его опыт — это мера опыта, который мы должны получить. Его характер — наш образец. Давайте тогда отвлечемся от недоумений и трудностей этой жизни и сосредоточим их на нем, чтобы, созерцая, мы могли измениться в его подобие. Мы можем созерцать Христа с доброй целью. Мы можем смело обращаться к Нему, потому что Он — сама мудрость. Когда мы смотрим на Него и думаем о Нем, Он будет сформирован в надежде на славу. Хочу сказать, что это абсолютно вдохновенные слова. Давайте будем стремиться со всей силой, данной нам Богом, чтобы быть среди 144 тысяч. Это не значит, что вы будете частью 144 тысяч, но будете среди них. И давайте сделаем все возможное, чтобы помочь другим обрести небеса. Мы должны сильно интересоваться Христом Иисусом, потому что Он наш Спаситель. Он пришел в этот мир, чтобы быть искушаемым во всем, как и мы, чтобы доказать Вселенной, что в этом мире греха люди могут жить такой жизнью, которую одобрит Бог. Теперь мы разобрались с этим. Мы должны делать в своей сфере то, что можем, и Бог добавит в своей сфере то, что Он может. Иоанн увидел Ангса на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых на челах было написано имя его отца. Другими словами, у них есть характер Бога, запечатленный в их природе, в их когнитивном мышлении. Другими словами, они запечатаны, они настолько утвердились в истине, что их нельзя сдвинуть с места. Они несли часть неба. Они отражают образ Бога. Они были полны света и славы Святого. Если мы хотим иметь на себе изображение и начертание Бога, мы должны отделиться от всех беззаконий. Мы должны оставить все злые пути, и затем мы должны доверить наши дела в руки Иисуса. Другими словами, мы должны делать то, что можем. Что в нашей сфере, что для нас возможно в отношении или принимая во внимание вашу падшую природу. Пока мы со страхом и трепетом работаем над собственным спасением, Бог будет работать в нас, чтобы производить в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Это вмененная праведность. В то время должны внести свой вклад, но Бог должен оказать вам помощь и осветить. Вы делаете то, что находится в вашей сфере, Бог делает то, что находится в Его сфере. Вы должны внести свой вклад. Христос приводит нас к покаянию, чтобы простить нас. Так что даже мое раскаяние не мое. Оно исходит от Него. И это мы должны понять. Если у вас есть это, то вы будете со 144 тысячами, а возможно и частью 144 тысяч в этом поколении. Вот еще одно высказывание из рукописи номер 26 от 1901 года. Христос сказал, что в церкви будут те, кто будет представлять басни и предположения, тогда как Бог дал великие, возвышающие и благородные истины, которые должны всегда храниться в сокровищнице разума. Когда люди берут на вооружение эту теорию и теорию, которую им интересно узнать что-то, что им знать не обязательно, Бог их не ведет. Это не его план, чтобы его народ представил что-то, что они должны представить, но чему не учит слово. Это не его воля, чтобы они вступали в полемику по вопросам, которые не помогут им духовно. Например, кто должен составить 144 тысячи? Все довольно ясно. Мы не знаем. Библия не говорит. Тогда какой смысл спекулировать? Итак, какова наша роль? Приготовиться стать частью 144 тысяч. Итак, стремиться в своей сфере сделать то, что мы можем, и молиться Богу, чтобы его сфера была добавлена. Те, кто являются избранными Богом, вскоре узнают без вопросов. Мои братья и сестры, цените и изучайте истины, которые Бог дал вам и вашим детям. Не тратьте время на поиски того, что не будет духовной помощью. Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Это первостепенный вопрос. И было ясно написано, что написано в законе. Как читаешь? Это очень хороший ответ на этот вопрос. Вот еще одно утверждение из книги «События последних дней», страница 222. Она говорит здесь о миссис Гастингс. «Я видела, что она, госпожа Гастингс, была запечатлена и пробудится от голоса Божьего и будет стоять вместе с 144 тысячами. Я видела, что нам нет необходимости оплакивать ее». Она будет покоиться во время скорби. Итак, она не часть их, но она с ними. Это дает нам еще одну подсказку. И это очень интересно. Это взято из христианских опытов и учения, страница 59. Затем прозвучала серебряная труба Иисуса, когда Он спустился на облако, окутанное пламенем огня. Он пристально посмотрел на могилы спящих святых, затем поднял глаза и руки к небу и провозгласил: «Просыпайтесь, просыпайтесь, просыпайтесь». Три раза. Это очень важно, что это было три раза. Очень редко Библия повторяет что-то три раза. Очень часто дважды. Истинно, истинно говорю вам. Это было дважды. Или когда он обращается к людям. Моисей, Моисей. Самуил, Самуил. Тоже дважды. Вот один из случаев, когда он произносит это трижды, так что это особый акцент. Другой очень важный момент, где он трижды упоминает это что-то, это означает, что это что-то святое. Свят, свят, свят. Вы найдете это в Ветхом Завете, и вы найдете это в Новом Завете. Так что это очень, очень торжественное событие. Итак, это великая кульминация всего, что когда он призывает спящих святых. «Пробудитесь, пробудитесь, пробудитесь, спящие во прахе, воскресните». Затем было сильное землетрясение. Могилы открылись, и мертвые вышли, облеченные в бессмертие. 144 тысячи воскликнули: «Аллилуйя! узнали своих друзей, которые были оторваны от них смертью. И в тот же момент, когда мы изменились и были подхвачены вместе с ними, чтобы встретиться Господа на воздухе. Итак, из этого можно узнать, что 144 тысячи живы на момент пришествия Христа. Кто они? Мы не знаем. Итак, будем стремиться быть среди 144 тысяч. Думаю, на этом мы можем закончить серию вопросов. А затем вернемся к нашему материалу, который мы изучаем. Большое спасибо. Что, давай закончим молитвой. Отец Небесный, есть очень много вопросов, и в Твоей замечательной книге есть ответы. Помоги нам изучать Священные Писания. Помоги нам полагаться на «так говорит Слово», а не на человеческие предположения. Благослови свой народ, пока мы готовимся к этому великому событию. И даже если мы призваны уже в 11 час работать в Твоем винограднике, чтобы мы могли работать со всей силой и мощью, которые Ты предоставляешь нам, а потом услышать те прекрасные слова, в которых Ты зовешь нас войти в Твой покой. Благослови нас, когда мы продолжим нашу деятельность и подготовим нас к тому, что должно произойти. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.